Говорит Радио Свобода. Автор расследования о допинге в российском спорте Хайе Зеппельт об оправдании спортивным арбитражным судом спортсменов, лишенных ранее олимпийских медалей, и ошибках руководства МОК.
МОК с самого начала, вместо того, чтобы выводить на первый план государственную систему допинга в России, взял установку на проверку отдельных случаев применения допинга.
Кто и для чего создает так называемые национальные дружины на Украине?
Есть такая технология, политическая технология, неуправляемый элемент.
Как бывший генеральный секретарь НАТО Расмуссен оказался членом совета директоров проблемного латвийского банка, принадлежащего российскому бизнесмену.
Я надеюсь, что, конечно, такие люди, как господин Расмуссен, они тоже должны делать background checks, да, то есть проверять, в какую историю они вляпаются.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 2 февраля. Итак, Всемирное антидопинговое агентство обеспокоено решением спортивного арбитражного суда оправдать 28 российских спортсменов-олимпийцев. Ранее Международный олимпийский комитет дисквалифицировал их из-за нарушений антидопинговых правил на играх в Сочи. Ограничения против еще 11 спортсменов арбитражным судом оставлены в силе, но вместо пожизненного отстранения от олимпийских игр они пропустят только соревнования в Южной Корее. ВАДА поддержала намерение Международного Олимпийского комитета подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Автор многочисленных расследований о применении допинга в российском спорте, немецкий журналист Хайе Зеппельт, по-прежнему уверен, что допинговая система, поддерживаемая государством, в России существует, а глава Международного олимпийского комитета Томас Бах вновь продемонстрировал, что не способен защитить честность в спорте и должен уйти в отставку. С Хайе Зеппельтом беседовал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Есть ли у вас сомнения в объективности решения спортивного арбитражного суда? Если да, то какие у вас для этого основания?
В корне случившегося лежит нечто, в чем виноват сам Международный олимпийский комитет. МОК с самого начала, вместо того, чтобы выводить на первый план государственную систему допинга в России, взял установку на проверку отдельных случаев применения допинга. Это была, так сказать, врожденная болезнь всей этой истории. Можно спекулировать, предполагая, что президент МОК Томас Бах намеренно направил рассмотрение проблемы в этом, желанном для России направлении. Бах публично говорил о том, что не хочет унижения России. Попытки подтвердить или опровергнуть применение допинга каждым отдельным спортсменам и не могли быть по-настоящему успешными, потому что суть государственной системы допинга в том, чтобы позитивные допинг-пробы исчезали. Например, в результате подмены анализов или просто в результате уничтожения документов о них. И как же можно в таком случае доказать в отношении отдельного спортсмена, что у него были позитивные допинг-пробы? Это очень трудно. И эта ключевая проблема привела к тому, что каждый отдельный случай не снабжен достаточным количеством подтверждающих допинг-доказательств. В результате спортивный арбитражный суд пришел к этим выводам. МОК видел это иначе, видел достаточно доказательств существования системы, но для подтверждения каждого отдельного случая доказательств было недостаточно, что и отразилось в решении суда. Если бы МОК действовал так же, как Международная федерация легкой атлетики, и заявлял бы изначально, мы видим системную ответственность и наказываем организации, например, Национальный олимпийский комитет России, то мы не имели бы сегодня того, что произошло в суде.
Можно ли оспорить это решение в Федеральном суде Швейцарии?
Обратиться туда МОК или нет, мы увидим. Но если да, то там вопрос будет обсуждаться только на уровне возможных процессуально-правовых и процессуально-технических нарушений, а не по сути. Ну а станет ли это частью плана шарады господина Баха, я не берусь оценивать.
Мы проводили журналистское расследование, потом было проведено расследование официальной комиссии Макларена. И его выводы, как пишут в России, признаны необоснованными, недоказанными. Как вы полагаете, вы совершили какие-то ошибки как журналист?
Эти выводы вовсе не были признаны судом необоснованными. Так вопрос с судом вообще не ставился и не рассматривался. Так формулирует российская пропаганда. В этом намеренное введение в заблуждение. Суд не решал вопрос о государственном допинге в России, был он или нет. Суд не заявлял, что его не существовало. Суд видел своей задачей доказать в случае каждого отдельного спортсмена, что он был частью для многих уже доказанной и неоспариваемой системы сокрытия применения допинга. Поэтому я не вижу никаких ошибок, и мне было ясно с самого начала, и я говорил об этом месяцы назад, что попытка в каждом отдельном случае подтвердить применение допинга не имеет смысла. Но есть показания, с моей точки зрения, вызывающего доверие главного свидетеля, господина Родченкова, который сам активно строил допинговую систему в сотрудничестве с государственными организациями. На другой стороне стоят спортсмены, которые заявляют, что применения допинга не было. В результате суд имеет косвенные улики, но не имеет позитивных проб. Но это мы знали, и то, что теперь утверждается в России, это чушь. Точнее, это уже привычная работа пропаганды при Путине, которая манипулирует фактами и одновременно передергиваниями и ложью. Но это ничего изменить не может.
Каково ваше личное отношение к Григорию Родченкову, человеку, который был вашим информатором, который потом прервал связи с вами, который не скрывает, что участвовал в допинговых махинациях, но при этом дает показания по поводу этих махинаций? Этого человека в России называют предателем, Путин назвал его придурком. Что вы о нем думаете?
Для меня это человек с несколькими лицами, который, несомненно, получал удовольствие от участия в значимых процессах. Он и его работы по исследованию проблемы допинга были признаны выдающимися. С другой стороны, он вел двойную жизнь и использовал свои знания и способности для того, чтобы коррумпировать систему. Можно даже сказать, что он был игроком. Он играл системой допинга в России в азартные игры. И в то же время он оставался ценнейшим серьезным ученым. Информацию, которую он выдавал, всегда подтверждалось. В отношениях со мной он, конечно, о многом умалчивал, о чем я догадывался иногда, беседуя с другими, но он никогда не обманывал, не лгал. Когда в России из него сегодня делают сумасшедшего, это, конечно, тоже часть пропагандистской инсценировки. Они используют то, что он, несомненно, страдал и мучился. И я вижу в нем, если можно так выразиться, гения на грани сумасшествия, но именно так, в одном флаконе. Он признанный ученый, который шел в своей деятельности необычными путями и часто нелегальными. Но он и сам говорит об этом и подтверждает, и ничего не оспаривает. Разница между ним и российской госпропагандой в том, что господин Родченков подтверждает, что был частью системы государственного допинга в России, а пропаганда отрицает само наличие системы.
Как вы считаете, достаточно ли добросовестно комиссия Макларена выполнила свою работу?
Да, я считаю, что комиссия работала добросовестно в попытке подтвердить существование государственной системы допинга в России. Господин Макларен все время подчеркивал, что он не занимается преследованием отдельных спортсменов. Это не было его задачей. То, что это было неверно понято, является проблемой людей, которые не были способны или не хотели вникнуть в суть работы комиссии.
Вы критиковали президента МОК Томаса Баха в своем последнем документальном фильме и ранее. Какую роль он сыграл во всей этой истории? Удержится ли он на своем посту?
Господин Бах уже давно не соответствует должности, которую занимает. В политике люди в подобном положении должны были бы давно уйти в отставку. Но политика — это не спорт. Спорт — это параллельный мир. Господин Бах является могильщиком честного спорта. Его интересует маркетинг, а вместо олимпийских идей — усиление собственной позиции. Таково мое впечатление от него. И я считаю, что он не должен быть во главе мирового правительства спорта, каковым является МОК. Он давно уже должен быть смещен с этого поста. Это при нем российской системе допинга возвращена победа в общем зачете на Олимпиаде в Сочи и многочисленные медали. Это насмешка над спортом, позорная страница в истории спорта. И за это надо благодарить, в кавычках, господина Баха. Это, так сказать, его завещание.
Решение арбитражного суда можно считать ударом по борьбе с допингом в мировом спорте. Не намерены ли вы прекратить вашу борьбу с допингом?
Я не веду борьбу против допинга. Я журналист. Я не борюсь с допингом, а делаю только то, что журналист, с моей точки зрения, делать должен. Обращать внимание общества на определенные явления. Прежде всего на те, что не видны явно. На те, на которые обращается недостаточно внимания. Такие возможности у меня появились, и я пытаюсь представить целостную картину того, что вижу. Я не являюсь борцом против допинга, а был и остаюсь журналистом. Я вижу, что культуре спорта, криминальными функционерами спорта наносится большой вред, и для меня ценным и важным является цель и возможность показывать обществу опасность этих явлений. Но, повторюсь, я не являюсь борцом против допинга. Я действую в рамках работы журналиста.
Можно ли предполагать, что все мы стали свидетелями фарса, разыгранного Путиным и Бахом?
Можно предполагать, что между МОК и Бахом, с одной стороны, и Путиным, и Кремлем, с другой, многое обсуждалось в подробностях и деталях, может быть, и не все. Но что и как обсуждалось путями тайной дипломатии, конкретно я не знаю, да и не хочу знать. В результате Россия отделалась более чем легко, и она пытается этот скандал, один из крупнейших скандалов в истории мирового спорта, подать как нечто малозначительное, что будет вскоре забыто. И господин Бах как бы не слышал угрозы в адрес господина Родченкова, угрозы убить его. Бах не требовал от официальной России положить конец этим угрозам, дистанцироваться официально от них. Не это было условием смягчения позиции МОК в отношении России, что ярко характеризует стиль работы и личность господина Баха.
Говорил немецкий журналист Хайо Зеппельт. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете Радио Свобода. На улицы городов Украины для наведения порядка выходят так называемые национальные дружины. В социальных сетях предполагают, что радикальная организация может стать своеобразной частной армией, а эксперты называют ее предвыборным проектом. Кто стоит за национальными дружинами на Украине и какие действительно цели преследуют праворадикалы? В этом разбирался киевский корреспондент Свободы Владимир Ивахненко.
28 января 600 молодых людей в серой камуфляжной форме с нашивками «Национальная дружина», многие со скрытыми лицами, прошли маршем по Крещатику до Киевской крепости у станции метро «Арсенальная». Здесь они приняли присягу на верность украинской нации. Воскресный марш дружинников вызвал бурную, в основном негативную реакцию в СМИ и социальных сетях. Многие сравнивали громко заявившую о себе праворадикальную организацию со штурмовыми отрядами нацистской Германии, с расформированным после Евромайдана спецподразделением МВД «Беркут» и даже с тетушками, которых 4 года назад нанимали представители правящей партии регионов для расправы с протестующими в центре украинской столицы. Как выясняется, национальные дружины действуют уже год. Костяк организации составляют бывшие участники боевых действий в Донбассе и патриотическая молодежь. Общее количество членов – около 1000 человек, говорит один из координаторов национальных дружин Юрий Капля.
Национальные дружины – это громадская организация.
Национальные дружины – это общественная организация. Она создана для обеспечения порядка на улицах, оказания помощи в чрезвычайных ситуациях и при каких-либо проблемах в обществе.
Проблема в суспільстві.
Среди ключевых целей организации также называются оборона Украины, патрулирование улиц, борьба с торговлей наркотиками и алкоголем, защита малого и среднего бизнеса, а также здоровый образ жизни. В организации утверждают, что финансируются за счет своих членов и пожертвований анонимных бизнесменов. За последние дни министру внутренних дел Украины Арсену Авакову неоднократно приходилось отвечать на вопросы о национальных дружинах.
Когда они не переходят грани, то это всего лишь общественное движение. В державе Украина есть только одна монополия на насилие. Это державная монополия.
После воскресного марша едва ли не каждый день на украинских телеканалах появляются сюжеты о национальных дружинах. В конце января представители организации ворвались на заседание городского совета в Черкасах. Они были недовольны тем, что горсовет за несколько недель не смог принять бюджет. Протестующие стояли прямо перед столами, где сидели депутаты. В результате горсовет принял бюджет на 2018 год, а после этого решение о самороспуске. Правозащитник Евгений Захаров называет неприемлемым действия праворадикалов в Черкасах и призывают власти привлекать их за подобное к ответственности.
Они взяли на себя функцию выполнять те действия, на которые у них нет никакого законного права. Кстати, полиция бы не имела такого права заходить, да еще вскрывая свои лица в зал сессионный городского совета и диктовать депутатам, что им делать. Это ненормально совершенно, это безобразие. Иначе это назвать нельзя. Полагаю, что те, кто уже допустил нарушение, а не только собирался их сделать, они должны быть привлечены к ответственности. И думаю, что так оно и будет. Потому что иначе эти национальные дружины вместо помощи полиции, они превратятся в свою противоположность.
В ответ на появившиеся в сети предположения о том, что национальные дружины могут быть карманной армией, в частности, министра внутренних дел Арсена Авакова, руководитель организации экс-командир Азова Игорь Михайленко на пресс-конференции в Киеве сказал, что ни Арсен Аваков, ни президент Украины Петр Порошенко не являются являются для организации хотя бы минимально авторитетными государственными лицами. Как в национальных дружинах, так и в национальном корпусе отрицают возможность их использования в политических целях. А на вопрос «Кто вам ближе?» министр внутренних дел Арсен Аваков или председатель службы безопасности Украины Василий Грицак, лидер национального корпуса Андрей Білецький отвечает так.
Я думаю, что не той, не иначе. На превеликий жаль, серед цієї влади...
Думаю, что ни тот, ни другой. К большому сожалению, во власти я не вижу людей, которые находятся на своем месте и в нынешнее трудное для Украины время несут это тяжелое бремя. Близки нам товарищи, которые остаются на фронте. Близки наши союзники-националисты «Свобода», «Правый сектор», «С-14» и другие молодежные националистические движения.
Иные молодежные националистические рухи.
В будущем году в Украине ожидаются очередные президентские и парламентские выборы. И национальные дружины, безусловно, новый предвыборный проект. Убежден украинский политолог Петр Олещук.
Я считаю, что это исключительно предвыборный проект, конкретно связанный с партией «Национальный корпус». То есть они работают в сфере правого электората, ультраправого. Соответственно, их базовые идеологические установки направлены на то, чтобы отражать имидж партии, которая ориентирована на сохранение консервативных ценностей, на порядок, на создание национального государства. И в этом плане подобный проект, как «Национальные дружины», позволяет привлекать к ним внимание, является подтверждением для потенциальных избирателей серьезности намерений данной политической силы. Ну и просто это удачный информационный повод. Но мы должны понимать, что в принципе «Национальный корпус» — это вполне автономная политическая сила, но она вполне может взаимовыгодно сотрудничать с другими политиками. Но в частности, мы должны понимать, что после фактического политического краха такого проекта, как «Народный фронт», мы видим попытки перераспределить свое влияние со стороны некоторых деятелей, которые были связаны с «Народным фронтом», в частности, министра внутренних дел Авакова. При этом я не думаю, что нужно ни недооценивать, ни переоценивать сотрудничество Авакова и нацкорпуса.
Как напоминает руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, Аваков пришел в большую украинскую политику из Харькова, где в свое время опекал и поддерживал лидера организации «Патриот Украины» Андрея Білецького, возглавляющего сейчас «Национальный корпус».
Все прекрасно понимают, что такие связи, они не рвутся. Это связи на года, долговременные. Но есть такая технология, политическая технология, неуправляемый элемент. То есть, когда формально Аваков может рассказывать о монополии государственного насилия, но он всегда знает, что у него в телефоне есть нужный номер для часа ЧЕ. Ну и косвенное подтверждение тому, что фактически нацкорпус и национальные дружины работают в режиме, скажем так, благоприятствования власти. То есть информационно никто маршу не препятствовал. В выходной день в центре Киева свозили людей из разных регионов. И это же такая парамилитарная организация. Абсолютно, потому что это люди, многие из них прошли АТО. У многих из них в кармане справка о посттравматическом синдроме, которая делает, по сути, неподсудными. У многих из них, говорится, эхо войны, сувениры с фронта припрятаны до нужного. Поэтому, что касается нацдружин, я бы не относился к ним скептически и безобидно. Это достаточно серьезная угроза, которая заключается в следующем. Во-первых, в украинской политике после Майдана в силу радикализации общества и иных объективных факторов, наряду с телевизионной кнопкой, чемоданом с деньгами, прочно прописался фактор силы. Вот этот фактор силы, естественно, мы уже видим, что правоохранительные структуры, допустим, С-14, я думаю, недолго бы гуляло на свободе, если бы у них не было политического прикрытия в правоохранительных структурах. Точно так же и у нацдружин есть политические тылы. И тылы достаточно серьезные. Ни для кого не секрет, что партии всерьез думают о формировании своего нового крыла. Просто первое это сделала «Свобода», у которой вот Си-14 некоторое время выполняла роль молодежной организации, заодно и силовой структуры. Страна сегодня входит в новый политический цикл. Впереди выборы президента, выборы Верховной Рады. И я думаю, вот наша дружина – это то ружье, которое мы уже видим на сцене в первом акте. Но очень высока вероятность, что во втором акте это ружье выстрелит.
В отличие от сторонников Народного фронта, в президентском лагере критически настроены по отношению к национальным дружинам. Вы не исключаете, что подобные формирования могут быть использованы противниками Петра Порошенко для захвата власти?
Это конспирология, а реальность такова, в том, что в случае каких-то стихийных там, протестных массовых выступлений, вот такие несколько хороших парней, хорошо экипированных, идеологически накачанных, организованных, это инструмент перехвата власти, когда власть выпадает на улицу. Как правило, ближе всего к власти оказываются те, у кого есть эти несколько хороших парней. Вот поэтому Арсен Аваков, я думаю, он прекрасно. Ну и с другой стороны, не будем сбрасывать, это еще и элемент демонстрации силы, элемент шантажа. С учетом того, что президент приехал из Давоса с не очень утешительными итогами, ну, показать, лишний раз напомнить о своей неприкосновенности в нынешнем властном картеле с помощью вот этих нацдружин. Ведь, я думаю, на Банковой прекрасно понимают взаимосвязь Авакова с этим формированием.
Между тем, немало экспертов главной целью национального корпуса называют прохождение праворадикалов в будущую Верховную Раду. Но даже в 2014-м, после аннексии России Крыма и начала боевых действий в Донбассе, выборы президента и парламента показали минимальную поддержку правых среди украинцев. На выборах в Раду они не смогли преодолеть 5-процентный барьер, и рассчитывать на победу в 2019-м, вероятно, могут только в том случае, если пойдут на них в одном блоке, например, с Нацкорпусом, Правым сектором и Свободой, считает Петр Олещук.
На данный момент нового избирательного законодательства еще нет. И мы должны понимать, что оно может измениться очень существенно. И поэтому любая партия, она должна быть готова к разным вариантам. В том числе и к тому, что, возможно, барьер будет понижен, а блоки будут разрешены. Поскольку идея с тем, чтобы разрешить блоки, она довольно-таки популярна среди нынешних политических сил. Многие в этом заинтересованы. И, соответственно, если такой блок будет создан, станет, например, вопрос, кто будет в нем доминировать. Будет это, например, «Свобода», как наиболее популярная еще недавно политическая сила. Но, возможно, «Нацкорпус» сможет претендовать на лидерский статус, опираясь на подобный опыт организации и возрастающий рейтинг.
Предполагает политолог Петр Олещук. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Внук бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, Ислам Каримов-младший, попросил политического убежища в Великобритании. Об этом сообщила узбекская служба BBC со ссылкой на его адвоката. Летом прошлого года власти Узбекистана подтвердили, что мать Ислама Каримова-младшего, Гульнара Каримова, находится под стражей. Она обвиняется в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты и легализации доходов, полученных преступным путем. Московский городской суд приостановил процедуру выдворения из России журналиста «Новой газеты» Али Фируза, а также разрешил ему уехать в другую страну. При этом до своего отъезда Фируз должен находиться в учреждении временного содержания иностранных граждан, где провел последние несколько месяцев. 22 января Верховный суд отменил решение о выдворении Фируза и направил его дело на новое рассмотрение. Фируз утверждает, что на его родине, в Узбекистане, его могут обвинить в сотрудничестве с террористическими организациями, подвергнуть пыткам и убить. В течение нескольких лет Али Фируз безуспешно пытался получить статус беженца в России. В Государственном департаменте США прокомментировали визит в страну главы службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который находится под американскими санкциями. Представитель ведомства Хизер Нойерт объяснила, что в интересах национальной безопасности США ограничения могут быть приостановлены. Не секрет, что, несмотря на многие разногласия с правительством России, есть сферы, в которых мы должны работать вместе. Одна из таких областей – борьба с терроризмом и исламским государством, сказала Хизер Нойерт. Продолжаем программу «Время свободы». Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен стал заместителем председателя Совета Латвийского банка «Норвик», который принадлежит живущему в Лондоне российскому бизнесмену Григорию Гусельникову и его семье. Гусельников запомнился в Латвии участием в игре «Что, где, когда» и рискованными инвестициями. Одной из них была покупка в 2014 году проблемного «Норвик банка». Главной проблемой был кредит на 18,5 миллионов евро, выданный девелоперу крупнейшего в Латвии ветропарка Винерджи фактически без залога. В конце декабря прошлого года банк и акционеры подали арбитражный иск против государства Латвии в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне. Они обвиняют латвийское государство в нечестном отношении и даже в коррупции. По словам представителя правления Норвик банка Оливера Брамуэла, главным подозреваемым по делу о мошенничестве с ветропарком является фигурант других нескольких уголовных дел Марис Спруц. Средства массовой информации уже предположили, что назначение Расмуссена – попытка придать банку вес в международном суде. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель поинтересовалась у инвестиционного банкира Гирта Рунгайниса, связано ли назначение Расмуссена в совет директоров Норвик банка с судебной тяжбой, которую этот банк ведет.
Латвийская банковская система, она забанкована. В Латвии слишком много банков для местной экономики. И на протяжении последних фактически там почти 30 лет часть латвийской банковской индустрии работала на остальной бывший союз. Большинство клиентов в части банковской системы была нерезидентами. Ситуация относительно обслуживания этих клиентов, она постепенно и все время ужесточается. Особенно после так называемого 9-11, после начала войны против глобальной такой усиленной войны против терроризма, которую Соединенные Штаты и Западный мир проводят в первую очередь через контроль финансов. И, в принципе, ну, Латвия своей вот этой очень большой банковской индустрии, которая работает на нерезидентов, она все время попадает под, грубо говоря, под раздачу. Норвик банк достаточно большую часть своего бизнеса исторически был связан именно больше с нерезидентским бизнесом, чем локальным. Но местную клиентуру, конечно, такому банку, как Норвик, очень тяжело конкурировать с скандинавскими банками. Надзор больше и больше пытается отделить ту часть банковской индустрии, которая работает с резидентами, и те, которые работают не на нерезидентов. И таким образом пытаясь эти риски разделить, что если в случае что-то случается с банками, чтобы это не коснулось местной клиентуры. Потому что понятно, что банк, который работает с нерезидентом, они подвержены очень быстрым колебаниям в определенных ситуациях, что эти деньги могут прийти, уйти, там могут быть грязные деньги, всякие расследования, другие проблемы и так далее. Те банки, которые находятся в этой ситуации, они пытаются ну, как-то этому противостоять и так далее. И обычно привлечение каких-то членов совета или правления с Запада, особенно если у них достаточно опознаваемое имя, это как знак качества для этого банка, для процессов, которые там происходят. И я так смотрю на то, что вот господин Расмуссен стал членом совета Норвик банка. Акционер Гусельников, или если там кто-то за ним стоит каким-то образом, пытается это делать. Например, Baltic International Bank, господина Белаконя привлек человека, этим бывшим, по-моему, послом и представителем ЦРУ и так далее. Ну, то есть, тоже опознаваемые такие личности, и есть и другие примеры. То есть,
как свадебный генерал.
Ну, я надеюсь, что, конечно, такие люди, как господин Расмуссен, они тоже должны делать background checks, да, то есть проверять, в какую историю они вляпаются, ну, оценить, является ли та институция, которая их приглашает, с которой они неизбежно связывают свое имя, которое появится у них в CV, да, что она порядочная, достаточно трудно таким банкам, как Норвик банку, конкурировать и выживать в этой ситуации. И известно, что, в принципе, надзор предъявляет им массу требований. У них есть требования по достаточности капитала и повышение капитала, и отсеивание нежелательных желаемых клиентов и всяких процедур по обмывке денег и так далее, и так далее, да?
Ну, господин Расмуссен не первый представитель такого рода в Совете Норвикбанка. Там еще присутствует бывший шеф немецкой разведки БНД. Кроме того, часто ли председатель правления имеет специализацию в антимони лаундеринг?
Господин Бромвелл, да? Я даже не знал, что у него есть такая специальность. Но в Латвии в данный момент это, возможно, очень такой умный выбор данный господин Гусельник в свое время. Интересно, но самый главный вопрос, как дела идут у самого банка, объемы работы с клиентами нерезидентов уменьшаются, да? Зарабатывать на этих клиентов становится все тяжелее, а конкурировать в латвийском рынке, ну, этому банку особенно нечем.
В СМИ прозвучало предположение, что Расмуссен заменил в Совете бывшего заместителя господина Римшевича, главы Банка Латвии. Возможно ли, что господин Гусельников просто потерял надежду договориться с латвийским государством, подал в суд?
Была эта информация, она приходила из других банков, что господин Спруц ходил по банкам. Люди говорили, что которым я могу доверять, что он заявлял в определенной институции и делал такие заявления, что вот я представляю человека из надзора или из Банка Латвии, мы знаем, что у вас там определенные проблемы, если вы мне проплатите там кучу денег, я эти проблемы могу для вас решить.
То есть господин Спруц в тех случаях выступал посредником, да?
Ну да, такая информация на банковской системе она была, это не ново, я это не утверждаю в том смысле, но это выглядит правдоподобно. Те банки, которые, скажем, потенциально находятся ближе к действительно процессу неплатежеспособности, упавшие банки – это очень лакомный кусок для разворовывания. Да? Но, в принципе, я думаю, что надзор имел неосторожность разрешить господину Гусельникову приобрести банк, у которого, в принципе, на мою оценку, у него не хватает капитала. Все время затыкать его проблемы и как-то пытаться его разрешить в очень тяжелой конкурентной борьбе, которая, в принципе, безнадежна, мне кажется, относительно. Поэтому такая вот юридическая тактика наезжать, так это выглядит на данный момент. Это, конечно, не исключает возможность, что там дым не без огня, но это мы тоже знаем. Это способ как бросать тень, да, это ну, делать такие всякие заявления и пытаться влиять на процесс. И реальностью является то, что на протяжении уже какого-то времени акционерам Норвикбанка приходится очень тяжело отвечать на вопросы и на требования надзора. Это видно невооруженным глазом для всех более-менее посещенных участников рынка и тех, которые наблюдают за этим рынком. Да?
Еще один вопрос касательно самого бизнесмена Гусельникова. Известно, что он связан с несколькими сразу оппозиционерами, в том числе и с Навальным, и с Никитой Белых. Как вы думаете, выглядят ли его инвестиции в латвийскую экономику, вот в частности в банк, бегством капитала из России?
Да, в принципе, приветствую приход в Латвию состоятельных и умных людей и предприимчивых. И господин Гусельников тоже, вот у него была там статья или интервью с ним в Ригас Лайкс. Знаем, годами смотрим, что где, когда. Но по моим связям известно также то, что действительно состоятельность Гусельникова большой вопрос. Что у него больше капитала или долгов и какие там отношения, какие ситуации. Но из моих наблюдений за банками и развитием банковской системы и крахом банков, быть совладельцем банка очень дорого. И зарабатывать на банках становится все тяжелее, особенно если банк недостаточно крупный, вряд ли у господина Гусельникова достаточно капитала, чтобы дальше продолжать контролировать этот банк. Сможет ли он предложить бизнес-план и найдутся ли другие инвесторы, которые в этой рыночной ситуации увидят и какой-либо толк, законный толк владения банком, это вот вопрос.
О назначении бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фок Расмуссена в совет директоров латвийского банка «Норвик» с инвестиционным банкиром Гиртом Рунгенисом беседовала Мария Кугель. Продолжаем программу «Время свободы». Известный сочинский блогер, главный редактор сайта «Блог Сочи» Александр Валов, против которого возбуждено уголовное дело по обвинению в вымогательстве, остается под стражей. По версии следствия, Валов вымогал 300 тысяч рублей у депутата Государственной Думы от ЛДПР Юрия Напсо в обмен на отказ публиковать материал о том, как Напсо отгородил часть общественного пляжа и построил там частный бассейн. Один из адвокатов Валова, Михаил Биньяш, признает, что его подзащитного неоднозначно репутация, однако обвинения против него считает надуманными и бездоказательными. С Михаилом Биньяшем побеседовал мой коллега Александр Гостев.
Два адвоката участвуют. Александр Попков, адвоката Горы. Он теперь вынужден будет взять вообще полностью весь массив дела. И Сергей Костюк, вот я так понимаю, товарищ Александра, ну, друг, он иногда ему помогал, вот он по вызову следователя участвовал в следственных действиях. Вот последний раз, и последний, кто его видел, насколько я понимаю, это был он.
Вы считаете обвинения против него бездоказательными?
Исходя из того, что было представлено следователем в ходатайстве об избрании меры пресечения под стражу, там не было представлено не то, что доказательств вины, там не было представлено даже доказательств причастности. Есть пленум Верховного Суда номер 41, который дает разъяснение судьям о порядке рассмотрения ходатайства о мере пресечения. Там черно по белому написано, что не может считаться законным постановление суда о взятии под стражу, да, принятии меры пресечения или взятии под стражу, если не были проверены доводы о причастности лица к инкриминируемому преступлению. Следователь вообще не приложил никаких доказательств причастности. Там в стражном ходатайстве был только протокол обыска и протокол допроса самого Валова, который, естественно, все отрицал. Основанием для избрания меры пресечения, одним из оснований, было то, что у Валова нет места жительства на территории города Сочи. Говорит, что он не зарегистрирован в городе Сочи, но это мы возвращаемся, соответственно, в Советский Союз, когда вопрос о том, что зарегистрирован человек или не зарегистрировал, имел какое-то правовое значение.
Давайте напомним, что говорит человек, выдвинувший обвинение против Валова.
Как следует из документов, которые есть у нас, да, там мы первоначально думали, что заявление на него написал депутат Государственной Думы Напсо лично. Но на самом деле заявление о возбуждении уголовного дела написал помощник Напсо. А Напсо, когда ему обращались средства массовой информации, выражал легкое удивление и говорил, ну что-то было, я вот что-то слежу за этим делом. Заявление написал помощник Напсо Дынин о том, что Валов, размещая порочащую Напсо информацию о том, что тот незаконно построил бассейн на общественном пляже, вымогает у Напсо деньги. И эти деньги ему переводились двумя платежами. Значит, помощниками Напсо. Сам Напсо ему деньги не переводил по 150 тысяч рублей. Сам Валов говорил, что на тот момент я даже не знал, что это помощник Напсо. У него было с этим гражданином коммерческие отношения, там собирался проводить рекламную кампанию, он говорит, я даже не в курсе был, что это какое-то отношение к нам было. А сам Валов события преступления категорически отрицает. Ну и по большому счету, надо быть действительно очень, зная репутацию Юрия Исовича, очень отчаянным человеком, чтобы у него вымогать деньги.
А что за репутация у этого человека?
Юрий Исович, это у нас один из первейших подопытных диссернета, с одной из самых уникальных диссертаций. Там, как он указывает, они установили там более 90% заимствований. Депутат он, по-моему, уже третьего созыва, коммерсант на территории города Сочи, Туапсе. Активно участвует в рынке недвижимости, торгует нефтью, имеет заправки, ну и компании, связанные с ним, да, в интернете. Почитай, там много всего написано.
Александр Валов – фигура в интернете, тоже очень известная. О нем там пишут много и хорошего, и плохого. Например, есть такой сайт zampolit.ru. Там собрано много свидетельств очевидцев, которые утверждают, что Валов руководит своеобразной фабрикой троллей, что он искусно сам создал себе славу и имя, а потом начал шантажировать и власти города, и крупных бизнесменов. В общем, что он такой блогер-вымогатель.
Я занимался три дела. Мы с ним много говорили о тех или иных вещах. Он дружил лично с многими блогерами, которые пишут на его блоге. Некоторым он достаточно открыто оплачивал работу, там, фотографов, видеооператоров, ну, это и не скрывает, да, потому что если там уникальные фотографии, он готов был за деньги их размещать. Касающиеся жизни Сочи.
Образ такого бескомпромиссного борца с коррупцией и уничтожением природы – это один образ Валова. В интернете есть и другой образ Валова, достаточно успешного, по по-своему тоже предприниматель.
Когда он попросил меня чуть-чуть помочь, чтобы блок его детища, да, не обрушился, пока он находится в следственном изоляторе, я просто вынужден был уделить внимание, разобраться, что у него там происходит. Да, это у него компания, неплохая компания. У него нет регистрации в качестве СМИ, но это некая прото-СМИ, можно сказать, да. Они зарабатывают деньги на рекламе, он причем говорит, мы абсолютно официально это все делаем, платим налоги, у меня бухгалтер и так далее. Он очень эпатажный человек, это безусловно, немножко экзальтированный человек, мне с ним тяжело было работать, он всеми силами старался мне помешать вести процесс в апелляции, и это заметили и апелляционная коллегия. Ну, у него такой характер, да. Этим он нажил себе много врагов. И даже друзья говорят, что он тяжелый человек по своему характеру, да. Но опять-таки, можно быть неприятным человеком, можно быть тяжелым человеком, но может быть при этом достаточно успешным бизнесменом, и это вовсе не повод, чтобы сажать тебя за решетку.
Вы сами пишете на сайте blogsochi.ru, что случай Валова – это наступление на свободу слова, и наступление показательное. Это вот такой яркий частный случай или лишь один из многих, если мы говорим о вашем городе Сочи?
Его случай, ну, на мой взгляд, да, он не то что по Сочи уникален, в какой-то степени уникален по стране, потому что некоторая вот планка допустимости, да, она значительно отодвинута, она резко отодвинута. Вот именно вот по этому делу. Во-первых, там были приняты обеспечительные меры. Вот если говорить по гражданскому делу, да, там началось это все с гражданского дела, когда НАПСО потребовал опровержения и заблокировать некоторые публикации. Суд молниеносно принял обеспечительные меры и в качестве обеспечения заблокировал часть публикаций, обязал Роскомнадзор их заблокировать. Причем публикации эти касались, нельзя сказать, что они даже были порочащими, да? Они касались опять-таки того бассейна. Никто не отрицает, сам НАПСО не отрицает, что у него есть этот бассейн, что он купается в этом бассейне, что он стоит в этом бассейне. То есть факт наличия бассейна – это факт. Оспаривается то, что построил НАПСО его, или же он его купил. НАПСО говорит «купил». Вот, не говоря уж о том, что если проследить на Google картах этот бассейн, то видно, что, по-моему, в 2014 году, как НАПСО его купил, ну, по документам якобы купил, он значительно увеличился в размерах. Потом НАПСО его тоже продал кому-то. Вот. Но, тем не менее, живет он именно в том самом Эллинге, возле которого этот бассейн и находится. Это почему реакция такая была нервная, да? Потому что Валов стал регулярно писать о том, где и как живет депутат. То есть, вы вспомните, когда Навальный написал про дачу Володина, да, она там была опубликована, и Дождь поддержал ее. Вот чем это закончилось для Дождя и до самого Навального? Если говорить о свободе слова, есть обстоятельства, на которых важно обратить внимание. Во-первых, суд обязал Валова извиниться. Это грубейшее прямое нарушение закона. Есть статья 29 Конституции, которые напрямую запрещают обязать извиниться. Это вот тренд от Кадырова, да? Пошел сейчас вот в стране из Чечни, что надо понудить извиниться. Я хочу, чтобы передо мной извинились, но это средневековье. Можно обязать опровергнуть информацию, нельзя понудить изменить мнение. И у нас уже суд первой инстанции обязал извиниться, суд второй инстанции поддержал. Второе обстоятельство. Суд первой инстанции вышел за рамки исковых требований. Вот говорят, что Валов облил НАПСО грязью, называя его самым жирным депутатом Госдумы. Вот если посмотреть публикации сами, там видно, что, во-первых, это не Валов называл его самым жирным депутатом Госдумы, это другой пользователь. Это всего лишь другой человек, третье лицо опубликовало у Валова на блоге. И первоначально НАПСО требовало опровергнуть эту информацию и удалить ее. А потом он уточнил свои исковые требования, и в уточненных он уже не требовал опровергнуть эту информацию. Суд же, внося решение, обязывая Валова извиниться, одновременно обязал эту информацию удалить. Но вы извините, если вы не требуете признать эти слова порочащими, то какие основания, чтобы удалить эту информацию? То же самое публикация, касающаяся, где он назвал НАПСО агорафобом. Но Валов накопал в интернете, что НАПСО не выступал в Государственной Думе с 2012 года. То есть уже получается там 5 лет на тот момент. Ну, это достаточно серьезная претензия от избирателя к депутату. Избиратель говорит, вот мы тебя выбрали, а чем ты занимался в Госдуме? Где ты пропадал 5 лет? НАПСО потом не стал требовать опровержения этой информации, но потому что, ну что тут опровергать, вот оно, вот видно, на сайте Госдумы лежит. Тем не менее, суд почему-то обязал эту информацию удалить, опять-таки, безосновательно.
С адвокатом сочинского блогера, главного редактора сайта «Блог Сочи» Александра Валова Михаилом Беняшем беседовал Александр Гостев. В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу, которую подготовили Марина Тимашева и Илья Смирнов. Она посвящена Владимиру Высоцкому и называется «Сыновья вернулись из боя». Первый эфир 24 января 1998 года.
Как в юность мою с твоими семью серебряными струнами.
Взаимоотношения авторской песни и русского рока кажутся запутанными только потому, что мы предпочитаем воспринимать не существо явлений, то есть истории и культуры, но этикетки, которые на них иногда наклеены. Вот кто видел суть, так это был Александр Башлачев.
Так слови это слово, чтоб разом начать все дела. Как положено все еще раз положить на лопатки, чтобы девочка время из сказок косу заплела, чтобы время мальчишка пугал и стрелял из рогатки, чтобы девочка время из сказок косу заплела, чтобы время мальчишка пугал и стрелял из рогатки.
Во-первых, у нас никогда не было собственно рок-музыкантов, таких как Хендрикс, Эмерсон, Блэкмор. Лучшие из наших инструменталистов – это либо имитаторы, либо аккомпаниаторы, либо временные попутчики, как Курехин в «Аквариуме». Во-вторых, практически все звезды русского рока выступали в акустике, как барды. Причем очень часто именно такой вариант общения с публикой был основным, а электрический – дополнительным. Особенно это характерно для первой половины 80-х. Тогда, собственно, и формировалась самобытная рок-культура в России.
В 68-м году «Сокол», это одна из первых столичных рок-групп, выступала в одном концерте с Владимиром Высоцким. Соседи по концерту заняли каждый по отделению и разошлись, никак заинтересовавшись друг другом. Такое, впрочем, было возможно только в начале, пока российские рок-группы воспринимались как не обязательное, не самостоятельное и вообще второсортное приложение к настоящему западному року, как музыка не столько для слушания, сколько для танцев, для ног. Первые же попытки российских рок-музыкантов обрести собственное лицо повернули это еще не сформировавшееся лицо в сторону авторской песни. Несложно обнаружить параллели, например, между Булатом Акуджавой и «Машиной времени». Самобытность – это прежде всего тексты. Не так уж просто отыскать в России незападную музыку. Театровед Наталья Крымова еще в начале карьеры Владимира Высоцкого сопоставляла его с шансонье. Сам он, надо заметить, от такого родства не отрекался. Цитирую. «Авторская песня – это отдельный вид искусства. Во всем мире ею занимаются уже лет 30-40. Азнавур сам себе пишет, Брель сам себе пишет». Это конец цитаты из Владимира Высоцкого. Точно так же Макаревич и Гребенщиков ссылаются на «Битлз». «Битлз» пишут сами себе и слова, и музыку.
Можно отметить интересную эволюцию. В 66-м году Высоцкий был уверен в превосходстве простой акустической гитары с семью серебряными струнами. А над новыми музыкальными модами издевался откровенно, причем формулировки напоминают тогдашнюю публицистику Никиты Богословского.
Один музыкант объяснил мне пространно, что будто гитара свой век отжила, заменят гитару электроорганы, электророяль и электропила. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами.
Спустя десятилетия он же успешно записывался в электрическом сопровождении.
Мосты между бардами и рок-музыкантами наводились с обеих сторон, и это было естественно. Но качественное изменение произошло только после смерти Владимира Высоцкого. В российской рок-музыке тогда как раз происходит смена поколений. В устоявшейся табели о рангах врывается ленинградская школа во главе с «Аквариумом». Та, что исповедует эстетику здесь и сейчас. Простота, актуальность, народность.
Oh,
на сотни рублей, и больше я не получу. Мне 25, и я до сих пор не знаю, чего хочу. И мне кажется, нет никаких оснований гордиться своей судьбой. Но если б я мог выбирать себя, я снова бы стал собой.
Вот что тот же Борис Гребенщиков излагает для подпольного журнала «Рокси». Как народность дала толчок возникновению колоссальной массы музыки первой волны рока, «Битлз» и все прочее, так же и теперь народность дает толчок возникновению такой колоссальной массы музыки, какой мир еще не видел за последние 15 лет. Конец цитаты. Новую рок-эстетику сопоставляют в России то с панком, то с новой волной на Западе. Куда разительнее было сходство с тем наиболее демократичным направлением в авторской песне, которое представляли Владимир Высоцкий и Аркадий Северный. Заметьте, что Северный выступает с ансамблем по инструментальному составу, неотличимым от рок-группы. Для российских рок-музыкантов 80-х годов Высоцкий прочно занимает место в пантеоне рядом с Джоном Ленноном, как первый в России рокер, по выражению Андрея Панова, лидера панк-группы «Автоудовлетворители». Вот что вспоминает Юрий Шевчук, группа ДДТ.
На самом деле Семёныч вообще особняком стоит, и редко рука на него поднимется и в России, и в мире. И есть устойчивое мнение, что его песни вообще нельзя петь. Потому что действительно в его песнях это не просто песни, это там и его личность, его голос, его судьба. Ну, то есть все. Я ведь сам тоже Семёныч услышал первый раз не от него, а от мужиков во дворе, которые распевали портвейн и пели его песни. Эти песни, они были как откровения для нас, для пацанов сопливых в этом южном дворе. Просто откровения. Они совершенно не вязались с этой бездушной какой-то официальной эстрадой, льющейся из всех там радиоприемников. Это было открытие просто. Это был живой язык, прежде всего. Живое чувство, душа. Эти дядьки во дворе, они пели его с большой любовью.
Любопытно, но мнение Константина Кинчева, лидера группы «Алиса», фактически совпадает с мнением Юрия Шевчука.
Я Высоцкого во дворе, я не знал, что это Высоцкий, во дворе услышал. Когда мне было лет 14, мы все пели песню, сказать по правде, мы пели немного. Сейчас скажу, какие мы песни пели. Сказать по правде, мы пели немного, потом песню «А где было вчера, не найду днем с огнем». В тюрьме есть тоже лазарет, я в нем валялся. То есть вот эти все песни пели мы, а потом кто-то мне сказал, что это Высоцкий. Потом какие-то кассеты мне появились, то есть как-то попали. Но я понял, что это Высоцкий, что это замечательно. Думал, что это народные песни вообще. Ну, что у нас было, то есть это дворовая романтика, которую, в общем-то, мы все переболели в определенном возрасте. Ну, уж круто там. Я пил из горлышка в состатку и не емши. Ну, было как стекло, то есть стекленевшее. Нам это очень нравилось. И мы точно так же, в общем-то, как бы досуг свой проводили. Шли годы, появлялись другие песни. Там, допустим, по жизни прошел по канату, натянутым как нерв. Конь привередливый и тому подобное. Прежде всего, это поэт. Конечно, Пушкин – это Пушкин. Для меня Высоцкий, во всяком случае, вот в 20 веке наиболее яркая фигура, потому что я как-то вдалеке стоят и Есенин, и Пастернак, и Гумилев тот же самый. А вот Высоцкий, он здесь рядом. Может, времени не так много прошло еще. Нет, потом еще тембр голоса неповторимый. То есть обладающий такой огромной палитрой обертонов и красок. То есть это очень редкий голос. Ну, банальные слова, но они на самом деле самые правильные. То есть честность, искренность и такая рвущаяся душа наружу. Не могу не петь, потому что не могу. Вот это ощущение Высоцкому сродни, нам сродни, вот это ощущение Высоцкого. Подача, конечно, супер. У Высоцкого супер подача. Поэтому петь песни Высоцкого, на мой взгляд, человек, который дерзнет петь песни Высоцкого, он на себя очень много берет, взваливает. Я понял, что я никогда не спою даже близко приблизительно к тому, как это делал Владимир Семенович.
ориентация русского рока на Высоцкого – не примитивное подражание, а скорее движение в культурном потоке, направление которого в наибольшей степени определял именно автор «Серебряных струн» и «Коней привередливых». Явление Высоцкого в 70-е годы уже не эстетическое, а историческое, и события на Таганской площади в день его похорон наглядно продемонстрировали это всему Советскому Союзу. Важно, что в общем потоке находили свое место люди с самыми разными ценностными ориентациями и вкусами. Например, ленинградец Майк Науменко искренне считал себя культуртрегером, который знакомит отсталую отечественную аудиторию с хорошей английской музыкой. Кумир его Марк Болан, а вовсе не кто-либо из советских бардов. Пригородные блюзы продолжают традицию алкогольных исповедей, где точно так же веселье удалое переходит в безысходную тоску.
Это была передача Марины Тимашевой и Ильи Смирновой «Сыновья вернулись из боя». Она была подготовлена 20 лет назад и посвящена творчеству Владимира Высоцкого. На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 2 февраля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.